и по своей милости избрали меня ответственным вести это собрание. Мы читаем «Золотой вулкан Божественной любви». Это новый перевод, прекрасный перевод от Радиш Прабху. Он уже издан в Питере, но до Москвы вроде бы пока не доехал. Да? Не доехал еще. А? Одна книга. А, вы с собой? А, жаль.
Тогда придется телефону читать. Очень радостное событие, что выходит книга Штара Махараджа.
Пусть и старые книги в новом переводе, но все равно издаются книги, идет работа. И, значит, мы поговорили о том, что он вулкан, потому что он исторгает из себя лаву, это лава Шикшастака. А вчера говорили достаточно много о разлуке, о том, что он установил разлуку высочайшим принципом духовной любви. Все это определенное философское очень понимание Махапрабху, а другого понимания у нас практически нету сейчас. То есть мы, конечно, имеем в своем сердце определенную тягу к Махапрабху, мы имеем склонность, безусловно, мы имеем такую склонность, но она не настолько сильная, чтобы можно было спонтанно выражать свои чувства. И поэтому, может быть, в какой-то степени приходится очень много изучать философии. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что становление человека вайшнавом напрямую зависит от усвоения им истин самадхи-джняны. В Джайвадхарме он говорит такие вещи. Необходимо сначала понять сиддханту, татву Махапрабху, и по большому счету татва или сиддханта – это не интеллектуальное понимание. Оно включает в себя моментом, конечно, понимание чисто теоретическое, но по большому счету мы усваиваем татву сиддханта, служа тем, кто является источником этой татвы сиддханты. То есть вот здесь говорилось о том, что «Бхукти мукти сприха бихина джибахта лабаите таха санга нуракта», о том, что Шрила Бхактивинода тоскует по обществу такого преданного, который полностью свободен от жажды мирских удовольствий или освобождения, он толкует по обществу такого преданного. Это означает, что вообще преданных очень много, достаточно много, но он не по всем тоскует, он тоскует только по таким преданным, которые полностью свободны от жажды мирских удовольствий или освобождения, то есть полностью. Полностью свободен, то есть полностью очищен от этого. Это означает, что он является кевала бхактой. Это термин с Бхагавадгиты, кевала бхакти, или ананья бхакти, безраздельная преданность. Значит, безраздельная, ну, такое, мы очень долго думали над термином в свое время, когда переводили книги, очень долго мы думали на терминологии, какую правильно использовать. И такой термин «спонтанная преданность», который использовался в исконовских изданиях, он многим не нравился. Спонтанная преданность. Что такое спонтанная? Вообще, что спонтанность? И мы начали придумывать какие-то свои термины. И мы придумали безраздельная преданность, неодолимая преданность, исключительная преданность. Но все не то. Как-то все равно как-то не так звучит. Безраздельная преданность. Но понятно, в общем-то, что такое безраздельное – это преданность, которую ни с чем больше не разделяют. То есть только преданность и все. Или также можно понять, что безраздельная преданность – это преданность одному, и у этого одного нет больше никаких конкурентов, нет соперников. Поэтому безраздельная преданность. Ну, может быть. Когда мы говорим об этой преданности, ананья бхакти, шудха бхакти – это все синонимы, конечно. Это, с одной стороны, синонимы, это все означает одно и то же состояние. Шудха бхакти, ананья бхакти, кевала бхакти – это синонимы. Но, с другой стороны, все-таки это разные слова немножко, потому что они охватывают разные моменты чистой любви к Богу. Когда мы говорим шудха бхакти, это означает, что она чиста от примесей. От каких примесей она чиста? И Рупа Госвами объясняет, какие это примеси. И Рупа Госвами достаточно четко эти примеси выделяет. Их всего три. Анья Билаша биджа, карма биджа и джняна биджа. Три примеси. И он говорит, а не обилаш то, что ням джняна кармать анаври, там, оно кульена, Кришна научила на бакир уттама. И он останавливается на этом моменте специально. Не, то, не просто свободно от а не обилаш, а не обилаш, это означает самые разные привязанности к этому миру. То есть осквернение иллюзий, будто бы я к этому миру принадлежу. Вот такое вот осквернение есть у нас. Что я имею какое-то отношение к хорошему или плохому, к тому хорошему и плохому, что в этом мире происходит, что это часть моей жизни, вот такая вот. Из этого рождается анипхилаша. Анипхилаша проявляется в том, в основном, что человек стремится к тому, что ему приятно, и избегает того, что ему неприятно. Вроде бы маленький грех, незначительный, но на самом деле очень существенный. Потому что если как только преднаслаждение для наших чувств неприятно, то мы стараемся его избегать. А если для нас чувство наслаждения приятное, то мы стараемся им предаваться, а сразу обязательно. Поэтому у нас нет стойкости в преднаслаждении из-за этой маленькой вещи, просто из-за маленькой человеческой слабости, из-за того, что мне нравится что-то такое для себя, и вот мне нравится вот это вот для себя. И мне не нравится вставать рано. Я не встаю рано и так далее. Но я, скажем, мне не нравится жить в храме. Я не живу в храме. А вот это мне нравится, это я делаю. И вроде бы ничего страшного. Но до какой-то точки ничего страшного. А потом начинается какой-то у нас период жизни сложный. В духовной жизни имеется в виду. Сложный период. И оказывается, что нужно проявить какую-то решимость. И у нас нет решимости, потому что мы привыкли вот делать то, что приятно, и избегать того, что неприятно. А вот такие усилия для того, чтобы продвинуться в духовной жизни, мы не привыкли как-то их делать, как-то у нас это не воспиталось, не сформировалось такой привычки, и поэтому нам может быть сложно в духовной жизни из-за этого. Вот, поэтому, да, и поэтому может быть сложно, поэтому может быть весьма непросто из-за того, что мы просто не достигли состояния такого, состояния дхира, это состояние дхиры, дхира статрана мухьяти, очень известный стих, и в силу своей известности, ну, он очень получил большую известность, это стих из второй главы, 2.14, очень известный стих, матрас паша стакон тия штошна сука духка дах, агама пайну нитя стам ститих шла барата. То есть матра – это чувство в данном случае означает, матра спаршас. Из-за того, что чувства соприкасаются со спаршас, с их объектами, шитошна сука духа дах. А вот это соприкосновение чувств с их объектами – это вот наше чувство, когда они видят все, что в этом мире есть. То есть вообще это же очень фундаментальный, это очень фундаментальный стих. Хотя он кажется простым, и его учит каждый бхакта на бхакта-программ. Да, вся каждая бхакта его учит на бхакта-программ. У нас будет бхакта-программ, мы его тоже будем учить обязательно. Как только появится, так сразу будем учить этот стих. И разные другие стихи. Сарадхаран Паритьяджья, вот всякие такие стихи. А не убила что я. Нет, это мы не будем учить на бхакта-программ. Мы будем учить стихи о Шарнагате, Ракшьясти Вишвасо и все это. А ну кулеса напах, партикулеса важно, то все учит на бхакта-программ. И любой бхакт знает этот стих, матрас паша с такого тия. Потому что действительно фундаментальный стих. Потому что соприкосновение с чувствами объектами приносит нашему уму приятное и неприятное. Точно так же, как зима и лето приходят и уходят. И точно так же соприкосновение чувств то приносит то приятное, то неприятное нашему уму. И поэтому не беспокойся о том, приятно тебе или неприятно. Учись действовать в любых обстоятельствах из чувства долга. Агама пайно нитьяс, там стетишила барата. И поэтому тут они рождаются чувством восприятия. Поэтому человек должен научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. Но если нет такого у нас навыка, то это очень сложно. Иногда очень сложно жить именно духовной жизнью, потому что не всегда получается то, что нам приятно нужно делать в духовной жизни. Иногда в духовной жизни нам приятно, скажем, вкусный просад, а иногда и невкусный просад. Иногда тепло, а иногда и не очень тепло. А вот иногда пред нами довольны, а иногда пред нами недовольны. И иногда мы сделали что-то, и это пригодилось. А иногда мы сделали что-то, это никому не пригодилось. И вот если мы не привыкли как-то спокойно все это реагировать, то нам очень сложно будет удержаться в этом служении. Поэтому это очень, очень важная вещь, научиться такой стойкости. Это действительно такое вот. И поэтому Рупака с вами говорит, что нужно избавиться от анибилаши, то есть нужно избавиться от влечения к приятному, от тому, что от влечения к приятному само по себе. То есть не то, что нужно обязательно делать неприятное. Это не означает, что я должен обязательно спать на гвоздях, вот так сидеть и воспитывать себя, как Рахметов у Чернышевского. Как-то дамы спросили у него: «А вы чем вообще живете?» Он говорит: «Да, вот я сочиняю прокламации революционные, а сплю на гвоздях». То есть, как бы она говорит, на какой-то постели, которой еще и специально вот делаю себе больно. Он не спрашивает: «А зачем же вы так себя уничтожаете?» А он говорит: «А чтобы меньше спать?» Это то, говорит, нет времени на революционные прокламации, чтобы меньше спать, и себе гвоздями истыкал. Не понял, может, не гвоздями, но он такой был, весьма такой человек, очень суровый. Вот, не означает, что нужно обязательно так делать. Это не бессмысленные аскезы, они также вредят. И в Гите говорится, я не помню точно, правда, в 14 или 18 главе, в какой-то из них, или 17, либо в 14, либо в 17, либо в 18 главе, сейчас не помню точно, там, где описывается гуна природы, там описывается аскеза в гуне невежества и в гуне страсти. И аскезы в гуне невежества разрушают тело и мучают, как сказать, и самого обладателя тела, и также они приносят беспокойство в сфере души. Это аскезы в невежестве. И аскезы в гуне страсти – это аскезы, которые направлены на какую-то материальную цель. Такую вот цель, например, самоутвердиться там, в глазах других. Или самоутвердиться в своих собственных глазах. Я айда бхакта, айда молодец. Утвердиться в собственных глазах – тоже материальная цель. Да? Может быть, мы не хотим славы со стороны других, но вот славы для самого себя, то есть доставить приятное своему уму, чтобы наш ум сказал нам: вот видишь, как это здорово, ты это сможешь, ты это сделал. Вот это тоже такая цель материальная. И вот если мы делаем ради таких целей аскезу, тогда это аскеза в тамасе или в раджасе, она не является подлинной аскезой. А настоящая аскеза в сатве – это аскеза, которая совершается из чувства долга, и следствием которой являются служение, аскеза, которая принимается как данность, потому что необходимо свое служение. Только такая аскеза, в принципе, нам необходима. Тем не менее, аскезы все равно приходится так или иначе совершать в преданном служении. Не сами по себе, но приходится терпеть. Дал и гал, знаменитые слова, дал и гал. Когда в Новодвип приходил новый преданный, то ему объясняли, что он должен принимать дал и гал. Дал, то он будет есть дал, то есть там кроме этого ничего не было, просто варили дал и все. И иногда рис, иногда, но дал он как бы еще иногда был суховатый или недоваренный. И гал – это попреки и унижение, которое он должен был испытывать. Вот он должен был учиться терпеть это. Это был такой шаолинский монастырь. Во времена Шриштара Махараджа наш мат представлял собой нечто более шаолинского монастыря. То есть там оставались только те, кто был очень решителен совершать преданное служение. Те, кто был неженкой, те, кому что-то там не устраивало, тем просто уходили, и никто их не звал обратно. Такой был мат. Самые ранние годы. Вот. Затем, когда Гурудев пришел, он немного смягчил атмосферу, и, как, в общем, стали западные преданные. Шридхар Махарадж поначалу даже не особенно хотел, чтобы западные преданные вообще жили в Матхе. Он говорил, пускай они снимают гостиницу там где-то. То есть он так как бы безразлично к этому отнесся, что приезжают западные преданные. Потому что вообще садху, да, вот, и даже до сих пор в традиционных каких-то вот кругах индийцев считается дурным тоном знать английский язык, а вообще разговаривать с иностранцами. Это считается дурным тоном. Потому что человек разговаривает с иностранцами, видимо, он что-то у них просит. Может быть, деньги, может быть, хочет уехать из Бхартаварши, и на него смотрят косо. И поэтому считается хорошо знать только индийские языки и не знать английского языка вообще. Если кто-то значит учит английский язык, то это уже может вызывать подозрения такие. Они очень большие традиционалисты, и они очень, как сказать, большие патриоты своей страны. И это, в общем и целом, это хорошее настроение. Хорошее настроение достаточно. Вот, по хорошее настроение, то есть держаться как бы в стороне от западных ценностей, от западного мира. Они себя сдерживают таким образом. И Шилштарм хорошо тоже не хотел особенно, может быть, иметь дело с западными преданными, как такого вот дела. То есть он давал даршины, но об их судьбе он думал, пускай они заботятся о своей судьбе. Пускай снимают гостиницы там где-то, и, в общем, пускай как-то сами живут. То есть надо что-то отдать Господу. Нельзя вот приходить и требовать, чтобы дать мне жилье и все остальное. Пускай сами позаботятся о себе. Такова была его позиция. Но Гурудев был более в этом смысле толерантен, мягок. Но не то, что более. Но Гурудев решил позаботиться о преданных. Он подумал, Гуру Махарадж, он не имеет времени. Он не хочет заниматься всеми этими делами по менеджменту. У меня есть время, поэтому я буду помогать моему Гуру Махараджу. И он решил помочь своему духовному учителю. И поэтому Гурудев построил эту гостиницу. Гестхаус. Сначала было построено первое здание, а потом уже через какое-то время было построено еще и второе здание. И Гурудев теперь всегда, Говинда Махарадж, он всегда, когда основывал новые храмы, он первым делом строил именно гостиницу, гестхаус. И Ачарья Махарадж также поступает. Когда строит новые храмы в Индии, он первым делом строит гестхаус, чтобы преданные приехали. И потом, когда приезжают преданные, то уже становится весело, и можно возводить стены храма и так далее. Поэтому, да, такой вот был дал и гал. Поэтому Мадхана в первые годы свои было довольно суровым местом, очень аскетичным местом. Но затем, когда Гурудев пришел, Штарма хорошо очень, очень любил Гурудева, и постепенно Гурудев как все больше и больше проявлял сердце, своего любящего сердца, своего очень открытого сердца и нежного сердца нашему Мадхе. И постепенно Мадх стал в этом смысле становиться более, как бы мы сказали сейчас, юзер-френдли постепенно. Так вот. То есть Гурудев, он занимался тем, что... Как называется? Эргономика, да? Он занимался эргономикой Мадха. И он заботился о преданных, он заботился о том, чтобы они были накормлены, чтобы пища была вкусная. Гурудев вообще очень любил просад и всегда сам проверял, как готовил повар. Там готовить при Гурудеве было большой ответственностью. Гурудев сам спускался, сам пробовал и сам выражал свои оценки. И Гурудев очень, очень нравилось Гурудеву в Лахте, потому что Виджараман Прабу исключительно искусен в приготовлении самых разных видов блюд. И Гурудев говорил всегда, что он в Лахту приезжает как домой. Потому что, и даже он говорил, я еду в гости к Виджараману. Потому что настолько нравилась кухня Виджарамана Гурудеву. В том смысле... И Виджараман у нас поэтому изначальный источник знаний о всем поварском деле. Это все его воспитанники. Нанда Вардан, его воспитанник. Никила, его воспитанник. Никилананда. Его воспитанник Джитермой. Джитермой я видел на Видалайфе. Джитермой нормально, как он такой, здоровый такой стал, обросший. Помните Джитермоя?
Нет.
Ирвать, может, помните. Запорожский парень такой. В общем, приходил со своим главнокомандующим. Вместе они приходили на Видалайф, почитали просад. Такой вообще весьма жестоко потрепала жизнь, окреп. И я, когда на нее посмотрел, я вспомнил, в детстве в школе мы учили сына полка Валентина Катаева. И там вошел высокий военный, косая сарнь в плечах. Я посмотрел на Джитера, я вспомнил эти строки. Вот он реально стал такой. Огрубел, да, весьма так сильно. Но, тем не менее, как сказать, остался прежним Джитером. Когда с ним начинаешь говорить, он по-прежнему прежний Джитер со своей... открытостью, чудесным восприятием мира. Вот. Ананда Вардан тоже воспитанник Виджаярамана. Это все школа Виджаярамана. Гурудев очень любил, когда вкусно готовят. Поэтому в этом мадхе милости Гурудева всегда настроены на прекрасный просад. Гурудев нас благословил вкусным просадом. И даже в Экадыше он любил есть и, как сказать, почитать просадом. И еще настаивал, что у преданных тоже вкусно кормили в Экадыше просадом. Так что в этом смысле. Так это не во всех матках вот так вот, но в Искон тоже хороший просад. Там тоже очень хорошие, там тоже такие люди, такое соревнование. Но все-таки у нас особенный просад. И я бы сказал, у нас особенный просад. В Исконе там вкусно, но как-то все-таки по-своему вкусно. Ну, тоже вкусно, безусловно. По-своему вкусно, но у нас как-то по-особенному. И вот просад, который готовил Виджай Роман, всегда отличишь. Но сейчас он редко готовит, конечно. А у нас сейчас Лаванья стала готовить. И Лаванья, может быть, не училась напрямую Виджай Романа. Она, может быть, сама напрямую не училась как-то вот так вот. Но у нее как-то получилось уловить дух. Женщины, они вообще хорошо ухватывают дух. Она ухватила дух Виджай Романа, так сказать. Так что очень, действительно, очень аутентично. И сам Виджай доволен тоже очень постоянно тем, как она готовит.
Ну, Лаванья даже с собой взял на фестиваль на Абхазский.
Да, она была. Она была там уже не один раз. Но, да, Лаванья. Вот. Но это не значит, что он всех хвалит. Нет, он как на самом деле далеко не всех хвалит. Далеко это вообще заслужить одобрение Виджая Романа, это большого стоит, дорогого стоит. Далеко не все вот так вот прямо. Вот. Он воспитал еще ребят, Ванинатха, еще Сережу, он тоже воспитал. Два года неустанного труда на кухне, почти каждый день без выходных праздников. И хорошо подготовились. И Ванинатх после какого-то периода отдыха, он таки вернулся обратно в Лахту и сказал, что лучше этого нет. Побывав в Таиланде, еще где-то, он все-таки понял, что место его здесь. Такое вот место его севы. Это, поэтому, да, безусловно. Но вообще, в целом, просад – это не обязательно вкусная еда. Просад – это духовная еда, это духовное дело. Я так слышал, но это, в принципе, соответствует его духу, но я не знаю, это правда или нет. Это такие вот слухи. Ну, просто соответствует его духу. Просто говорят, что Сарасвати Такур, когда ученики подходили за Махапрасадом, он специально клал там большое количество соли. Я не знаю, правда это или нет, но это соответствует его духу. То есть это ему очень, для него очень характерно. И он как бы... Вы хотите почитать просад? Почтите просад. Подходим, как сказать, именно поклоняться просадам и принимать его. Что Далагал – это такое... В ранние годы Матха, когда в ранние дни Матха Гурудев приходил, мы знаем, он рассказывал, что иногда ему давали какой-то просад, и там были мухи. Потому что в Индии там как-то вот так вот получается. Какие-то мухи или насекомые. И Гурудев ел этот просад с насекомыми. И Штарм Махарадж. Ну, то есть он, может быть, насекомых откладывал, тем не менее, он не брезговал просадом, думая, что это милость Господа, все равно относясь к этому как к милости Господа. И Штарм Махарадж был очень доволен. Говорит, Гуру Махарадж был очень доволен тем, как я это делаю. Я однажды, говорит он, я не выдержал, и я сказал вслух, но раз Гуру Махарадж хочет, чтобы я это ел, значит, я должен это принять. Это его милость. И Гуру Махарадж, он в это время наблюдал за мной с балкона и с веранды. И я увидел, что он очень доволен. И с тех пор Гуру Махарадж стал меня больше и больше любить. И все больше и больше любви Гуру Махараджа ко мне стало проявляться. Поэтому, да, вот мы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, то да, безусловно, это дал и гал, это попреки и, может быть, не всегда комфортные условия. Это то, что случается на пути бхакти регулярно, периодически, случается на пути бхакти. И Рупа Госвами говорит, а не обилаш это, и ты должен быть свободен от этого, во-первых, то есть должен быть терпеливым, избавляться от всех мирских привязанностей, от стремления к материальному комфорту. И это также джняна и карма. Ты также должен быть свободным от желания что-то выиграть вот, в обмен на свое преданное служение, от каких-то желаний получить положение, проявить свои таланты или еще что бы то ни было. То есть что-то у нас есть свое, мы как бы служим Кришне, и тем не менее у нас есть что-то свое. То есть мы хотим себя проявить, показать и так далее, выразить. И, в общем-то, и думаем, что, может быть, я еще обрету какую-то интересную профессию, научусь чему-то, и потом, как сказать, буду зарабатывать деньги еще, вот, как такое вот. Ну, всякое такое. То есть мы думаем, что я послужу Кришне, это с одной стороны хорошо, но и с другой стороны еще у меня будет материальная сторона какая-то хорошая. И то есть вот это называется карма, мишра. бхакти. И есть джняна мишра-бхакти, это стремление избирать страдания. Ну, опять-таки, это уже не ани-абхилаша, это более серьезное, более фундаментальное желание просто избегать страданий и в этом смысле достичь освобождения. Достичь освобождения посредством увлечения джняной и увлечения священными писаниями, погружением в священные писания, желая избежать мирских страданий, то есть достичь какого-то такого состояния, когда я не подвластен страданиям. И тоже все равно мотив, он своекорыстно весьма в этом присутствует, это будет джняна мишра-бхакти. И когда у преданного абсолютно нет никаких собственных мотивов, когда он абсолютно бескорыстно служит, когда он «Ани апхилашта шаньям, джняна кармать анавритам», тогда такой бхакта занимается шудха-бхакти. И о таком преданном здесь Бхактион говорит, вот я жажду общества такого преданного. Не любого преданного, а именно такого преданного. Я тоскую по обществу именно такого преданного, который от всего этого избавился. Я тоскую по обществу шудха-бхакты, чистого бхакты, настоящего подлинного преданного, который может дать мне, который может дать мне общение, вот такого уровня общения, которое бы меня очистило. Анукульяна Кришнаушаланар Бхактир Уттама. И поэтому такое бхакти называется Анукульяся, Анукульяна Бхакти, Анукульяна Кришнану. То есть, и еще Рупа Госвами добавляет ко всему этому, помимо всего этого, вот помимо всего, что здесь говорится, это все понятно, но еще очень важно, чтобы этот бхакта, он думал о Кришне как о своем либо друге, либо возлюбленном, либо, может быть, ребенке, либо господине, но думал о Кришне положительно, чтобы его целью его бхакти было именно служить Кришне позитивно, а не негативно, как Камса, Шишупала и другие, они тоже думали о Кришне постоянно, и в этом смысле они тоже служили Кришне. Кришна абсолютен, поэтому думать о нем как о враге и ненавидеть Кришну – это тоже форма служения. Человек же думает о Кришне, как бы он ни думал о нем, все равно это форма служения. Но все-таки Рупа Госвами говорит, что Анукульяна бхакти отличается от таких видов бхакти косвенных тем, что это бхакти, которые ставят высшей целью удовлетворение Кришны, именно его удовлетворение, не свои чувства на первое место к нему, а именно его собственное удовлетворение она ставит на первое место. И вот такой бхакта – это шутха бхакта. И вот такие бхакты очень и очень редко встречаются. Вот такие бхакты очень и очень редки в нашем мире. И поэтому их общество следует желать, к ним следует стремиться. И ради этого Махапрабху рассказал, об этом. Мы вчера читали этот стих. «Бахи виш джвалахой битари анандамой Кришна премара агбута чарита». Поразительная особенность божественной любви к Кришне в том, что хотя внешне она действует как огненная лава, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью. Хотя Шичтанья Махапрабху испытывал сильнейшую боль разлуки с Кришной, тем не менее в сердце своем он переживал глубочайшую упоительную радость. Признаки экстаза, явленные Шичтанья Махапрабху, никогда прежде не встречались в мировой истории и даже не упоминались ни в одном писании. В нем мы обретаем наивысшую идею абсолютной реальности. То есть Шичтанья Махапрабху действительно очень уникальный. Никогда ранее в мировой истории, во всяком случае, в известном мировой истории, вот истории, которая изложена еще со времен творения мира Брамой, в Пуранах, Ведах, Упанишадах, там нет такого настроения любви, о котором говорил Махапрабху. Он был первый, кто вот так вот ясно и очень подробно об этом всем поведал в своих беседах и в своей шикшаштике тоже. До него вот такого настроения любви к Богу не было. Были, конечно, другие настроения любви к Богу, самые разные были, в том числе очень интенсивные были. В Шри-сампрадае были очень интенсивные, там тоже есть пропанна, тоже есть предание. Но, тем не менее, это ашвари-бава, то есть это все равно связано с поклонением Вишну, и Вишну или Нараяна, Это определенное очень глубокое духовное, теистическое, религиозное учение, но тем не менее Нараян не содержит в себе тех прекрасных черт, которыми так привлекает Кришна. Потому что в этом смысле развить или иметь какие-то высокие виды расы с Нараяна невозможно. Потому что он просто не может дать такого рода отношения, он перенаправляет таких преданных к Кришне. Как это было в случае с Гопакумаром, в Брихад Бхагаватамрите Гопакумара перенаправили к Кришне, когда Гопакумар почувствовал, что он не удовлетворен поклонением Господу Нараяне. Господь Нараяна в конце концов понял, что должно быть, его путь лежит дальше. И Джива, когда она идет по духовному пути, проходит все эти уровни постепенно. Она проходит уровень освобождения, Брахмалоки, и также она входит в Вирадж, затем в этот океан космических вод, в котором лежит Махавишну. Затем Джива, она постепенно, она понимает какую-то тонкую очень Шанта-расу, затем она понимает Дасья-расу, затем Джива все еще соприкасается, она проходит уровень Вайкунха, Вайкунха-дхам, и там, на этой Вайкунхе, Джива какое-то время, она тоже может задержаться в своем развитии, но все равно у Джива есть ее вечная раса, и Джива постоянно прогрессирует в своей вечной расе, по направлению к своей вечной расе. И когда Джива обретает, наконец, свою настоящую подлинную расу, то Джива тогда больше, она занимает свое естественное положение. Поэтому мукти архитванин харупам сварупена в явастхитих. Настоящие подлинные мукти – это освобождение, это возвращение дживы в свое изначальное положение, в свое изначальное положение слуги. Дживира сварупа хоя кришнера нити даса – свое вечное положение слуги. И каждая джива обретает свою изначальную расу, поэтому, но на духовном пути она может пройти и какие-то предварительные уровни. И поэтому вот этот путь бхакти, то есть путь к этим чистым состояниям божественной любви, он весьма стадиальный. Начиная от самого-самого низа, и постепенно все более и более, все более и более развивается у нас шрадха, и затем шрадха перерастает, постепенно становится ручей, становится асакхи, становится бхавой. Это все будет, безусловно. Поэтому не то, чтобы мы 20 лет или 40 лет мы провели в сознании Кришны и достигли какого-то потолка, и начинаем думать, не пойти ли мне христианство теперь, а не заняться мне буддизмом, а может мне в межмест пойти. Такого нету. В этом смысле путь бхакти, он бесконечен. Путь бхакти не имеет конца, он безграничный. И именно этот дар, который принес Махапрабху, он принес вот это вот самое настоящее кевала анани бхакти, шудха бхакти, он принес это. И он был олицетворением этого шудха бхакти или кевала бхакти. Он пришел Бхакта-рупа, Дуи-эка-рупа, он пришел, объединившись с чувством величайшей бхакты, величайшей бхакты из всех, это Шримати Радхарани. Мы говорили утром, да, сегодня, кажется, или вчера вечером, сегодня утром говорили, что вообще бхактам присущая женственная природа, потому что бхакти – это вообще женственное начало, некое женственное начало. И хотя в Вриндаване и на Вайкунхе там есть существа обоих полов, но, по сути, все они проникнуты настроением самопожертвования, поэтому можем сказать, что все они представители женственной энергии, сварупа-шакти. Они представляют энергию, то есть они представляют энергию самопредания, отдания себя, поэтому они и бхакты. А это бхакти, иногда бхакти-деви киджай, бхакти-деви – это проявление Шримати Радхарани, так вот мы говорим бхакти-деви, проявление Шримати Радхарани. Никто не может понимать бхакти лучше, чем она, и вся энергия бхакти всегда исходит от нее, через посредство, может быть, но есть Баларам также, есть Йога Майя, и все это, все они объединяются для того, чтобы внедрить в эти души, в самые разные дживы, чистые дживы уже, освобожденные дживы, внедрить в них энергию бхакти. То это вот, поэтому это все-таки женственная энергия, которая проявляется в виде самых разных форм. Но все эти формы, эти живые существа проявляют только для того, чтобы Кришна наслаждался. Они не, то есть там мужчина и женщина, там в этом смысле они действительно, по сравнению с нашим миром, они действительно женского пола, потому что в нашем мире каждая джива стремится быть мужчиной. Да, в этом как, имеется в виду не в физическом смысле этого слова, а по умонастроению, по менталитету. И поэтому философски для живого существа используется понятие Пуруша. Пуруша, это в Бхагавад-гите, в 13 главе, там есть Пуруша, Пуруша, Пракрити, еще есть Парампуруша также, Свердуша, Параматма. Но по отношению к живому существу там применяется понятие Пуруша, то есть живое существо стремится быть наслаждающимся, наслаждающимся своим телом и так далее, наслаждающимся этим миром. Поэтому оно Пуруша. Но тот, кто наслаждает, это Пракрити. И поэтому в материальном мире живые существа стремятся стать Пурушей, а в духовном мире они стремятся стать Пракрити. То есть они стремятся стать природой, они стремятся стать мягким началом, которое в этом смысле отдается, с которым, которое отдается, которое Кришна может использовать так, как хочет, которым он может повелевать, так, как ему заблагорассудится. В этом смысле Штарма Караш использовал такие крайние выражения. Он говорил, что по отношению к материальному миру мы дух, а по отношению к духовному миру мы материя. То есть в материальном мире мы пытаемся повелевать этой природой, но по отношению... нет, он говорил не дух, по отношению к материальному миру мы субъекты, а по отношению к духовному миру мы объекты, вот так он говорил. То есть мы субъекты, и у нас есть объекты, с которыми мы можем распоряжаться, которые мы можем повелевать. Но с точки зрения духовной реальности, там только один субъект, а мы его объекты. Поэтому он может нам распоряжаться как хочет. Может поставить на тумбочку, надеть тряпочку, и я буду стоять, если, как сказать, потому что это для меня нет более великого счастья, чем ему угодить. Если он доволен, то я счастлив. Вот это очень, очень просто. Он доволен, я счастлив, потому что я просто преисполнен этой прекрасной, удивительной, бесконечной любви к нему. Я и преисполнен, действительно, это не то, что выражение какого-то туповатого такого вот выражения лица, когда я смиряюсь перед каким-то грозным начальником. И не принимаю я как вид легко и придурковатый, как Петр Первый рекомендовал своим подчиненным, что перед начальством нужно иметь вид легко и придурковатый, чтобы своим разумением не смущать начальство. Это в России так можно, так в России принято. Но в духовном мире там не по этому причине служат, а служат потому, что любое движение его бровей доставляет вам высочайшую радость. Настолько прекрасен, действительно, настолько прекрасен. Любой его шаг, любое его слово доставляет вам высочайшую радость, такую вот мучительную, даже можно сказать, радость, мучительное счастье. И поэтому вы очень рады, естественно, рады сделать для него все. То же самое распространяется на взаимоотношения ученика с духовным учителем. Нет больше той любви в этом мире. Вот мы видим в этом мире разные виды любви, но нет больше той любви, чем та любовь, которая связывает гуру и ученика. А вот выше этой любви ничего нет, и сильнее этой любви тоже ничего нет. Также в каком-то смысле эта любовь также переносится и на духовных братьев, и на духовных сестер. Это настолько чистая и настолько сильная любовь, потому что это настоящая любовь проявляется в нас. И когда, наконец, мы осознаем, кто такой наш духовный учитель все больше и больше, то мы не можем не чувствовать огромной любви, все более и более возрастающей любви к духовному учителю. Из этого чувства любви мы готовы для духовного учителя сделать все, что он не попросит. Вообще абсолютно все. И нам так не важно даже, приведет это нас к благу или ко злу, вот лично нас. Готовы делать все, даже если приносит нам страдания, мы все равно это готовы сделать для духовного учителя. То есть да, о таком идет речь. Все эти примеры из Махабхараты, конечно, очень крайние примеры, что Калавья, вот он был настолько верен духовному учителю, что когда гуру попросил отрезать палец, он отрезал большой палец правой руки, он, нисколько вообще не удивившись, достал нож, отрезал большой палец правой руки и отдал духовному учителю, и сказал: «Раз ты так просишь». Что знаменательно во всей этой истории, так это то, что Экалавью, он ведь много лет, судя по всему, учился стрелять из лука. То есть он сделал божество Бишмы, сделал божество Дроны себе, деревянное, и поклонялся этому божеству. И как бы вдохновенно этим божеством из сердца он стрелял из лука и научился стрелять из лука очень хорошо, при этом лучше чем Арджуна. И он научился стрелять из лука, то есть он достиг своей цели. Наконец-то он вот много лет потратил на то, чтобы стать хорошим стрелком. И стал. И вот тут обрести плоды этого, но гуру попросил отдать ему правый палец большой руки. То есть это означало, что все его обучение идет на смарку. Тем не менее, Экалавью, он, не дрогнув ни мускулом, взял, достал нож, отрезал палец и отдал Дроначарье, и пошел без пальца. То есть он перестал быть лучником, то есть все его карьера лучника полностью прекратилась. Возникает такой вопрос, зачем же он все несколько лет мучился, чтобы это достичь? В чем был смысл всей этой истории, если в конце концов все равно палец он потерял и лучником не стал никаким, ни хорошим, ни плохим вообще просто. Он просто потерял палец. И гуру отнял у него все его заслуги в этом смысле. А в чем был смысл Экалавью? Смысл был в том, что он был счастлив послужить духовному учителю таким образом, и он был счастлив отдать эту дакшину, которую просил его гуру, и он действительно, так сказать, ему было все равно, будет у него что-либо из-за этого или нет, потому что его счастье состояло, удовлетворение состояло в том, что он хотел именно, настолько был благодарен своему гуру, настолько его любил, что он был готов пожертвовать даже своей жизнью, не задумываясь, ради гуру. Такое было существо. Это одна часть этой истории, а вторая часть этой истории стоит в том, что Сарасвати Тхакур писал, что Экалавью – это пример плохого преданного. Это пример неправильного преданного. Вот этот преданный, который вот так вот, не моргнув глазом, отдал палец духовному учителю – это неправильный преданный. Потому что он все-таки нарушил указания Дроначарьи, и он такие, хотя Дроначарья прогнал его, а он все-таки все равно решил ему поклоняться. В этом смысле он плохой, преданный очень, и это негодный пример, это пример плохого ученика. Тем не менее, если, конечно, во времена Махабхараты такие ученики были плохими, то какие же ученики были хорошими, так можно себе понять. Какие же ученики это были хорошими? Вот, поэтому, безусловно, нет больше этой любви, нет любви больше, чем любовь ученика к своему гуру. Вот если мы хотим понять, что такое настоящая любовь, по крайней мере, может быть, не где-то в трансцендентной реальности, которая далеко, а вот в нашем понятном нам мире, то мы должны сначала пытаться полюбить духовного учителя, слушая его, прежде всего, его наставления. И постепенно, по мере того, как мы слушаем наставления духовного учителя, это Сатлама Прасанга Мамамири Кавидо Баванти Хриткарнах Расайнах Катхах, Расайна его Харикатхи, то есть нектар его Харикатхи, начинает постепенно проникать в наше сознание, и постепенно, слушая, как духовный учитель прославляет Господа, постепенно мы начинаем привязываться к духовному учителю, к его стопам, и у нас уже не возникает и мысли, чтобы оставить его каким-то образом. Прабхавани Купа, сейчас не вспомню, но есть прекрасный стих Прахлада Махараджа в 9 песне, в 9 главе 7 песни Бхагаватам. Есть 9 глава 7 песни Бхагаватам представляет из себя так называемую Шри Прахлада Чарита. Это песня Прахлада Махараджа, это молитва духовному учителю. Эвам Прабхавани Купа, я сейчас не вспомню, но прекрасная молитва. Там говорится, что «О Господь, движимый своими материальными желаниями, я постепенно по веревке спускался на дно глубокого колодца, все ниже и ниже спускался на дно глубокого колодца. И я посмотрел на дно этого колодца, и там были страшные змеи. И ничуть этого не испугавшись, я продолжал спускаться на дно этого колодца. И змеи вот-вот уже готовы были совсем уничтожить меня своим страшным ядом. Я все спускался, как бы очарованный какой-то особой их магией, я все-таки спускался к этим змеям, чтобы они меня закусали. Но твой слуга Нарада Муни вытащил меня из этого колодца, он протянул мне руку помощи, и он спас меня от этой ужасной жизни. И, значит, кто может быть более милостив, чем Нарада Муни? И кого еще больше я могу любить? И есть ли в моей жизни что-либо иное, кроме как служение его стопам? Что еще может быть в моей жизни? Что еще может быть в моей жизни хорошего и важного, кроме служения его стопам, кроме служения стопам такой личности, великого Нарада Муни, который спас меня от этих змей материализма? Такого рода, да, поэтому такого рода, такого рода чувства испытывает Джива на пути духовной любви. Поэтому любовь — это слово очень затасканное, и даже Госвами Махарадж любил приводить этимологию этого слова «love», английского слова, изводил его от слова «лобха», то есть «лобха» — это означает «жадность», плохое слово очень «лобха», «жадность». Кама, Кротха, Лобха, Моха, Мада, Масария. Жадность, как в одном фильме говорит одна героиня: «Я настолько тебя люблю, что готова тебя съесть». «Я так люблю тебя, что готова тебя съесть». Такая вот, иногда они протыкают друг друга ножами. Это, чего только нет, чего только не бывает. Любовь, так сказать, зла. Вот, в неком таком духе. Такая любовь, мирская любовь, она очень злая любовь в каком-то смысле. Когда она доходит до какой-то границы, она начинает перерастать в очень странное чувство. Это хорошо заметил Достоевский, который сказал, что любовь и ненависть всегда идут рука об руку в нашем мире. И когда человек чрезмерно пытается любить, он тут же другим своим каким-то, с другой своей стороной, тут же он приносит страдания, причиняет страдания объекту своей любви. Поэтому самая безопасная любовь в этом мире – это любовь более-менее спокойная. Любовь, которая не слишком стремится любить. Когда, допустим, родители слишком сильно любят ребенка, то постепенно ребенок становится жертвой, а родители – своего рода мучителями этого ребенка. Любовь, которая мучает этого ребенка, такая вот. И ребенок вырастает залюбленным, потому что, как сказать, мирская любовь, она так весьма-весьма своеобразна. Сродни, например, любви этого самого, нет, как его зовут-то, сродни любви энтомолога к бабочкам. Он же любит бабочек, энтомолог. Вот. Сродни любви охотника к животным. Он же любит животных. Как дедушка Мазай и зайцы. Дедушка зайцев спас, но сказал им, дескать, вот там, дескать, ну, не попадайтесь мне потом, когда кончит, когда вот наводнение пройдется, вы мне не попадайтесь, а то я вас так полюблю, что вам мало не покажется. Поэтому нет любви, которая основана на эгоизме. И любовь, которая основана на эгоизме, даже если это какая-то слабая примесь этого эгоизма, даже если какая-то вроде бы совсем, совсем не вредная примесь эгоизма, все равно эта любовь не является любовью в полном смысле этого слова. Мы не можем любить и одновременно использовать. Это прямо противоположная тенденция – любить и использовать в своих целях. Этим отличается кама от премы. Как только есть кама, то есть желание, хотя бы небольшое желание выгадать какую-то свою собственную корысть в отношениях, тогда према не может проявиться, тогда према до конца здесь не присутствует. Присутствует кама. Према обладает такой целомудренной природой, такой чистой природой, что как только малейшая примесь камы, малейшая примесь эго, так тут же так према держится в стороне. И поэтому достичь премы не так просто. Настоящей, подлинной, чистой любви к Богу достичь очень, очень непросто. Для этого необходимо сначала стать бескорыстным. Бескорыстным полностью, бескорыстным. И путь бхакти делает человека сначала бескорыстным. Дается бескорыстие. И Шичитани Махапрабху дал этот путь бхакти, и он сделал его приемлемым, и более того, он сделал его настоящим, насыщенным. То есть он насытил бхакти теми подлинными настроениями и той подлинной целью, для которой этот путь бхакти достоин. Единственная достойная цель для пути бхакти – это чистая кришнапрема. Другого достойной цели для бхакти не существует. Бхакти, безусловно, оно при помощи бхакти можно достичь материальных результатов тоже. И также можно достичь освобождения. Но когда мы говорим о Рупе Госвами, то Рупа Госвами был в этом смысле настоящим идеалистом бхакти. Он не хотел, чтобы бхакти использовалась для чего-либо, кроме самого высокого, кроме самого лучшего. Здесь говорится об этом. «Атма ситха савалила пурна сокья лакшанам, сванубава маттан ритья киртанатма ванатанам». Адвайя и калакшья пурна татва тат парат парам Премадама Девамева Намигора Сундарам. Вот все побеждающие заключения. Высочайшее представление об абсолютной реальности должно быть также наивысшей формой ананды или упоения. Шри Чайтанья Махапрабху – это Кришна, воплощенный экстаз, вкушающий собственную сладость, танцующий в упоительной радости. Его собственное святое имя есть причина его восторга, выраженного в танце, и святое имя – следствие его восторга, выраженного в воспевании. Причина есть следствие. Этот генератор порождает энергию экстаза, которая заставляет его танцевать, а благодаря его воспеванию этот экстаз передается другим. Итак, каждым словом, исходящим с его лотосоподобных уст, каждым жестом и движением его прекрасного золотистого тела, Шри Чайтанья Махапрабху являет свои упоительные игры божественной любви. Вот. Ну, на мой взгляд, перевод просто идеальный. Прекрасный перевод. Джай Традиш Прабу Ки, Золотой вулкан божественной любви Ки, Шрила Бхакти Ражака Шастарди Гасвами Махарадж Ки. Действительно прекрасный перевод. Перевести вот так вот, чтобы это трогало сердце, это очень большое искусство. Традиш Прабу перевел прекрасно в этом смысле. Да. Харихарая намах Кришна Ядавая намаха. Ядавая мадавая кешавая намаха.